гость в студии.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие радиослушатели, радио «Комсомольская правда». А сегодня в гостях у нас историк моды, телеведущий, вообще просто человек-праздник Александр Васильев.
Очень приятно. Здравствуйте.
Справка.
Александр Александрович Васильев родился в Москве 8 декабря 1958 года. Сейчас его называют историком моды и одним из лучших искусствоведов и телеведущих. Долгое время работал за границей. В 80-е годы учился и работал во Франции. Настоящее признание получил после работы в Исландии, где он готовил костюмы для многих известных постановок. При всем своем огромном объеме работы Александр находит время для проведения лекций и семинаров в высших школах искусств Европы. Александру Васильеву принадлежит более 3 десятков книг, которые посвящены истории отечественной моды. Его работа «Красота в изгнании» была издана 6 раз. С 2009 года Александр Васильев является бессменным ведущим программы «Модный приговор» на Первом канале. Анастасия Плешакова, специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда», и мы сегодня с Александром побеседуем на разные-разные темы. И начнем с очень приятной темы. Впереди Новый год и личный праздник Александра. У него день рождения.
Юбилей.
Да вы что?
Да, не буду скрывать, мне исполняется 60 лет.
Нет.
Это очень хорошая дата.
Поверить невозможно.
Ну, во-первых, я знаю, что я выгляжу молодо, это одно. Другое дело, что я родился в 58-м году. Скрывать не надо, в Википедии написано. И мой праздник – это 8 декабря, но праздновать его я буду 16 декабря в огромном зале. Это зал «Зарядье». Это музыкальное, очень, я бы сказал, даже интеллектуальное место. И поэтому представление мое, которое будет в 2 отделениях, будет не только мой бенефис и мой моноспектакль о жизни, о моей профессии, о моей биографии – в деталях и картинках, но и показ коллекции платьев, которые, как все знают, я собрал очень много, 65 тысяч единиц хранения. И, кроме этого, то, что можно сказать, называется праздничным концертом мастеров искусств. Это звезды балета, оперы, драмы, которые придут меня поздравить. И эти поздравления, ну, как сказать, мне очень приятны, лестны, потому что это приятно всем. Ну и, конечно, я буду очень счастлив после этого представить там и мою книгу, потому что я сейчас сподобился на написание, по-моему, книги номер 34 или 35.
Собрание сочинений.
Ну, немало сочинил. И это будет называться «Фамильные ценности». Это моя первая книга воспоминаний. Причем воспоминаний очень трогательных. Я сын очень известного художника и племянник очень известного режиссера, Петра Павловича Васильева, режиссера. Это мой дядя. И мой папа, народный художник России, Александр Павлович Васильев, театральный художник и станковист, и дядя работал над воспоминаниями, которые никогда не были опубликованы, но они охватывают жизнь в Самаре в дореволюционное время, потому что мой родной дедушка был инспектором волжского судоходства в Самаре при Николае II, а мой папа был известным художником, начиная с 30-х годов, 40-е, 50-е, 60-е и так далее, и очень много работал для отечественного театра с корифеями режиссуры этого времени, больше всего с Юрием Александровичем Завадским.
Это театр Моссовета,
да? С Кедровым в Амхате, с Игорем Ильинским в Малом театре, с Равенских в Большом театре. Он сделал много очень постановок, больше 300 спектаклей. Был, безусловно, не только обласкан и награжден, но был очень востребован как художник.
Сценограф,
как
да?
сценограф, как автор. И он тоже писал воспоминания. Но мой папа скончался в 90-м году. То есть это 28 лет назад. Это уже большой период времени. Да. И эти воспоминания никогда не были не только опубликованы, но они никогда мне не принадлежали. Дело в том, что еще до своей кончины папа передал их в издательство, которое называлось «Искусство», которое в момент начало ельцинского правления, 91-й год, прекратила свое существование. И все рукописи были утилизированы в макулатуру вместе с воспоминаниями моего папы. В результате одной очень интересной вечерней встречи в Доме актеров в Москве я познакомился с Нонной, племянницей Любовь Петровны Орловой, знаменитой актрисы сталинской эпохи. Это Нонна, пожилая женщина, но очень бравая и интеллигентная, сказала: «А слышали ли вы, что я была редактором неопубликованной книги вашего папы?» Я сказал: «Нет, я услышать не мог, потому что в это время я был во Франции, когда вы были, наверное, и мне таких
папа подробностей не рассказывал.
Подробностей папа не рассказывал». В результате он сказал: «А вы знаете, что у меня на антресолях лежит второй экземпляр?»
С ума сойти.
Итак, на антресолях племянницы Любовь Орловой Нонны я обнаружил, Нонны Голиковой, я обнаружил эти потрясающие воспоминания, которые сейчас я публикую. И также написал свои воспоминания детства и юности. Они все обрываются 82-м годом, в тот момент, когда я еще был комсомольцем, и в тот момент, когда я уехал во Францию. Я все-таки в Париже прожил полных 21 год.
То есть вы туда уехали? Вам не было 40, да?
Да, нет, я уехал туда в 23 года.
Mm-hmm.
23 года. И приехал в 2003 году.
Мы могли бы сейчас поговорить, немножко завесу этой тайны приоткрыть, что же вас подвигло туда уехать.
А я был женат на француженке, это была любовная история.
Прям настоящая любовная история?
На настоящей француженке был женат.
То есть это не для того, чтобы вот как
нет,
там...
для того.
Чтобы уехать.
Что, да, но потому что первая любовь была русская девушка, которая уехала в Париж. И вы знаете, по молодости лет ты можешь делать любое. Потому что тогда адреналин, это сейчас разом включается. Вот, например, я только что прилетел из Сан-Франциско. Я встретил такую красивую американку. Потрясающе. А потом включил разум. Вот летел в самолете, все думал о ней. А сейчас вот включил разум. Я думаю, ну, где Сан-Франциско? Где я? Сколько тебе лет? О чем ты говоришь? Расстояния слишком большие. Американке 30 лет. Тебе 60. Успокойся.
Да ладно.
Да, честное слово. Потому что я умею успокаиваться. А раньше... Нет, я...
И вы очень... из-за любви...
Именно так.
Поехали, полетели в Париж?
Да.
А кто вам дал визу?
Ну, так я же был женат на француженке. Я же вам объяснил. Визу мне дал брак мой. Брак с француженкой.
То есть вы здесь нашли, встретили француженку.
Да,
на ней женились, чтобы уехать к своей
правильно.
Любимой
да,
русской.
Да, но об этом очень много по телевизору. Mm-hmm. Меня муссировали со всех сторон. А все детали как раз вот в mm-hmm. этой новой в моей книжке.
А потом вы все-таки, уж, чтобы мы поставили точку, полюбили свою французскую жену.
Нет, не очень-то. Мы разошлись через 3 года.
А, но все-таки это мы был фиктивный брак.
Мы были 4 года женаты.
Mm-hmm.
Сейчас у нее 3 детей.
Но
и она очень
вас.
Счастлива. Она счастлива, и мы сохранили дружеские отношения. Это самое важное. И с той, и с другой.
И с русской любовью?
Да, и с французской.
Какой молодец.
Ну, во всяком случае, я считаю, что в этом смысле дипломатия очень нужна.
Когда мы с вами в предыдущий раз встречались, вы говорили, что вот никак вам не разрешают... открыть музей моды. В смысле, не то, что не разрешают, не выделяют помещение. И была такая задумка помещение все-таки получить на ВДНХ, где у вас...
Она осуществилась. И вот 16-й павильон отдан под моду. И теперь там проходят мои выставки. Мы готовим к декабрю потрясающую новую выставку. Она называется «Гламур 80-х». Сейчас в тренде ретро 80-х. Сейчас в тренде люрикс, подкладные плечи, стразики. Мода 80-х годов вернулась. Выставки костюмные пользуются в России огромной популярностью.
Мы сейчас прервемся на небольшой перерыв и через несколько минут вернемся в студию, и вы услышите продолжение разговора с Александром Васильевым.
Гость в студии. Каждый вторник
с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Гость в студии.
Здравствуйте, а я журналист Анастасия Плешакова, и сегодня в гостях на радио «Комсомольская правда» историк моды, телеведущий Александр Васильев.
В Париже, недалеко от моей квартиры, стоит огромный коллектор Красного Креста. И в этот коллектор там стоят такие, как бы сказать, окна, куда бросьте туда свою чистую старую одежду.
У нас тоже появились. Вы знаете, у нас тоже появились такие вот ящики, ну, типа ящиков, куда можно забрасывать. Я не знаю, что с этой одеждой потом
прогресс
происходит.
Прогресс нельзя остановить.
Ну, дай бог, чтобы она...
Её перепродают.
Да, вы думаете?
Ее, как правило, перепродают, и перепродают, а деньги, возможно, идут на благотворительные.
Ну, то есть не выбрасывают.
Нет, главное, не выбрасывают. Я вам скажу больше.
Приводят в порядок.
Что даже когда вы отдаете в храм вещи... А часто в храме одеваются не люди нуждающиеся, а именно настоящие бомжи.
Да.
А у бомжей нет стиралки. Угу. Поэтому они берут вещи...
Одноразовые.
Разовые.
Да?
Они их носят,
выбрасывают.
И выбрасывают. Я вот сейчас был в США, гастролировал там, и разговаривал с очень известной советской певицей бывшей, Аидой Ведищевой. Она исполнительница песен в двух знаменитых фильмах. Это «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука».
Помоги мне,
помоги мне, сердце гибнет. Это вот все, это она. И представьте себе, и где-то на белом свете, там, где всегда мороз.
Это на самом деле не в «Орле» пела.
Ну, в «Орле» даже и озвучивала Румянцева. Вы знаете, в «Орле» только двигалась. Ну, вот Аида недавно отпраздновала свой юбилей в Калифорнии. Она жива, свежа и еще поет. Но это немаловажно. И вот она мне сказала: я знаю, что у вас музей, я вам пришлю свои концертные платья. Я очень хочу, потому что это тоже веха в истории. Я собираю такие вещи. И также я там встретился с еще одной очень в свое время популярной советской киноартисткой Галиной Логиновой. Вы ее совсем, может быть,
знаем, Мила Йовович.
Вот, мама Милы Йовович.
Да, знаем.
И она мне подарила сейчас уже 4 платья из своего гардероба. Она была так добра ко мне и так мила по очень смешному и удивительному стечению обстоятельств. Она училась во ВГИКе на курсе известного очень в свое время народного артиста СССР Владимира Белокурова. Он играл Чкалова и вообще был артистом МХАТ. А я сейчас живу в бывшей квартире Белокурова в Москве. И вот когда мы стали с ней разговаривать, она вспоминала свою комсомольскую молодость и говорила: вот, я, собственно, ходила в гости к Белокурову в его роскошную квартиру со сталинской лепниной и стеклянными дверями в гостиную. Я сказал: а вы знаете, Галочка, что я теперь живу в этой квартире со старинной лепниной сталинской и стеклянными дверями?
Дверь вы оставили?
Ну, я все оставил. Я оставил всю лепнину, я все сохранил, паркет, все двери.
И не меняли?
Ничего не меняли.
А стеклопакеты?
Нет, у меня все старинные.
Какой молодец.
Да, у меня все старинное. И я это реставрирую каждый раз. И представляете, как она ко мне прониклась.
И она вам что отдала?
Она мне подарила 4 пластья из своей коллекции.
Ну, просто обычные, не концертные.
Нет, винтажные. Она собирала винтаж. Один наряд, ее юбилейный наряд, в нем она справляла свое 50-летие, а сейчас ей 69 лет. И также 3 наряда из эпохи 30-х и 50-х годов, потому что она очень стройная и одевалась в винтажные вещи.
Ну, то есть где-то добывала, но тогда не было секонд-хенда, но кто-то ей отдавал просто.
Нет, это. Она покупала. Покупала. Потому что она состоятельная женщина, она живет на роскошной вилле с бассейном, с огромными комнатами.
Но это мило ей подарила, наверное.
Возможно. Но кто считает? Во всяком случае, живет она так, как, вы знаете, мечтал бы миллионер. Вот это выглядит так, во всяком случае. И вторая звезда кино, она много снималась в одно время, очень красивая женщина, Лариса Ерёмина, которая тоже выпускница школы-студии МХАТ, по классу Павла Владимировича Масальского.
А вы ее тоже в Америке встретили?
Да. Она подруга как раз Логиновой, они просто вместе дружат, две актрисы. И вот эта прекрасная, хорошенькая дама, она сейчас держит в Голливуде школу драматического искусства по системе Станиславского. Это хорошо, она учит американцам тому, чему она в свое время сама выучилась. Она тоже мне обещала сейчас прислать свои платья для моей коллекции. И ее педагог, которую я очень хорошо знал по школе-студии МХАТ, Масальский, тоже народный артист СССР, был близок к нашей семье, знал хорошо папу моего, маму. А главное, что я получил по наследству его архив. И вот я сейчас думаю, что и Белокуров, и Масальский смотрят на меня с небес и посылают мне их учениц с нарядами в коллекцию. Сейчас я работаю
еще
в МХАТе.
Один ваш проект.
Смотрите, да. С Аллой Сигаловой. И готовлю новый спектакль «Бал 20 века». Там я делаю 250 костюмов от 960-х до 2000-х годов. Все винтаж, все подлинные вещи. Обувь, чулки, подлинные рубашки, платья, головные уборы, бижутерия, сумки – огромные очки, огромное количество разных вещей. Но по цене это оказалось гораздо дешевле, нежели шить. Потому что когда мы просто подумали приобрести ткани для этих 250, снять мерки, раскроить. А вы знаете, что костюм делается минимум с тремя примерками, максимум с 10.
С ума сойти, как тщательно работают.
А да, иначе он не будет в фигуре. А тут, когда винтажная вещь, вы можете такой вариатив найти кроя и правды жизни, что вот мне удалось, конечно, всех переодеть за очень маленький бюджет. 250 костюмов я уложился в 200 тысяч рублей. Меньше, чем 1000 рублей за костюм. Ни один костюмер, художник в России не уложится в эту цену.
Но это винтаж.
Винтаж? Но это же костюм-то состоит из многих единиц. Обувь, чулки, юбка, блузка, жакет, плащ, очки, бижутерия, сумка.
То есть это часть того, что вам дарили?
Ничего общего. Я просто ездил в Европу, ходил в винтажные магазины. В
и
Италии,
на вес покупали.
Во Франции, да? Иногда на вес. В Латвии, в Литве, в Швеции, в Дании. И я выбрал все, которые имеют советский вид, потому что они должны выглядеть как советские. А советская мода тоже пользовалась очень много импортом. Польский импорт был, австрийский импорт, финский, разные были. И ведь это выражалось часто в цвете. Что такое особенно? Не слишком яркое, какое-то доступное нашему восприятию. Кремплен, как много его носили. Пойди его сейчас найди в таком количестве. И мне удалось найти все, что мне было нужно. Я самый счастливый человек, когда я примерял эти костюмы для Аллы Сигаловой. Актеры визжали, потому что это помощь в создании образа. Когда они знают, кто они, как они должны двигаться, как они должны реагировать. Я делаю в год приблизительно 14 выставок в разных городах и разных странах. Поэтому я еще раз обращаюсь к нашим радиослушателям, если у них есть интересные винтажные вещи, пускай они мне пишут на мой сайт, и я с удовольствием либо приму в дар, либо приобрету за деньги. Конечно, если они находятся очень далеко, мы просто не сможем даже сконтактоваться, это очень трудно, потому что иногда мне пишут в далекой Сибири, в поселке, и, знаете, не посмотрев вещь, трудно очень.
Ну, да,
поэтому
да.
мне нужны фотографии, подробные фотографии.
Вам так и не удалось коллекцию Галины Вишневской?
Никогда не удалось. Зато я приобрел манто императрицы Марии Федоровны Романовой в Париже. И это манто 1889 года дома моды Бризак.
Ну, задорого.
Я оставлю это за скобками.
Коммерческая тайна.
Ну, денег хватило.
Ну, вы прилично зарабатываете, вы успешный мужчина.
Я не жалуюсь, хотя каждый день мне пишут письма с требованием вылечить ребенка, вставить зубы, вставить окна, купить велосипед, вставить дверь. Это просто невозможно. Я даже не отвечаю на них, потому что в день по 5 просьб неизвестных мне людей, и из них добрая половина – это просто жулики, которые всем звездам рассылают. Так обидно и так неинтересно.
Но это судьба всех звезд.
Вы знаете, что это оборотная сторона медали. Жаловаться не надо. Сам хотел быть знаменитым, вот и получай.
Мы сейчас прервемся на небольшой перерыв, и через несколько минут вернемся в студию, и вы услышите продолжение разговора с Александром Васильевым.
Гость в студии.
Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
Как подружить домашних питомцев, чем кормить и когда водить к ветеринарам. Каждую субботу в эфире радио «Комсомольская правда» «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.
Гость в студии.
Здравствуйте еще раз. Это Анастасия Плешакова. И я продолжаю свое интервью с историком моды, телеведущим Александром Васильевым.
В Сан-Франциско я ходил по блошиному рынку и искал там большой выбор бижутерии. И надо сказать, что в Америке это стоит очень дешево. Но вот сказать цены тоже могу. Брошка стоит, например, 2-3 доллара, а ожерелье стоит $5 от силы, 60-е годы, в три ряда жемчуга. То есть это не те цены, которые мы думаем, потому что у нас другая система ценностей, mm-hmm. потому что вещей мало, как вы правильно mm-hmm. сказали, они более редки, и люди думают, что если у них есть какая-нибудь винтажная брошка, то она будет стоить 500 000 как минимум. Они же не знают, как сравнить, с чем сравнить, mm-hmm. поэтому я их никогда не ругаю. Например, мне одна дама написала, сказала, у меня есть вышитая китайская крестиком сумочка, мне сейчас нужны деньги на операцию, слушайте uh-huh, меня, uh-huh. я хочу ее продать. Я говорю, да я с удовольствием вас ее приобрету, но от силы ей цена 5000 рублей. Да, как жалко, а мне надо 200. Я говорю, да прекрасно, что вам надо 200 тысяч. Может быть, на операцию, может быть, и 2 миллиона. Но сумочка-то ваша стоит 5 максимум, большой максимум. Ой, я рассчитывала на больше. То есть вот это незнание mm-hmm. и неумение соотнести цену с реальностью делают mm-hmm. жизнь некоторых людей иллюзорной. Это прекрасно.
Да.
И обидно.
От Кобзона вам ничего не...
Он мне в свое время при жизни подарил свой смокинг. Этот смокинг я выставляю время от времени.
Александр, а вот на вас вы дорого сами одеваетесь?
Нет, вы знаете, потому что, во-первых, меня обшивают на модном приговоре всегда один и тот же модельер, Кирилл Гасилин, который мне шьет все пиджаки, все брюки.
Но он же вам шьет для сцены. Но да. Это же их Первый канал, или он вам
нет,
потом отдает?
Нет, это все мое.
Да?
Это все мое.
Потом становится вашим.
Нет, ну это, во-первых, мои ткани, и многие вещи я плачу сам.
А, то есть вы приносите, заказываете?
Я заказываю.
В моей коллекции много предметов из этого ностальгичного десятилетия. Например, первый костюм принадлежал знаменитой прима-балерине Большого театра Майе Михайловне Плисецкой. Я получил его в дар от ее супруга, вдовца Родиона Константиновича Щедрина. Спасибо ему большое.
Другие вещи я покупаю во время моих путешествий. И у меня нету совершенно брандомании, в отличие от многих людей. Нету. которые хотят обязательно, чтобы на них была Армани или Гуччи, или Пуччи, или Диор.
Ну вот на вас ваш нынешний лук как-то... Сколько вот стоит?
Очень недорого.
Ну, примерно.
Ну, посчитать? Ну, да, давайте. Твидовый пиджачок. Я купил его в Италии, в Венеции. Может быть, я купил его за 200 евро. Угу. У меня вышитый шарфик, сделанный в Индии, ручная работа. Шерсть и шерстью вышитая. Это кашмир. Я люблю очень ручную работу. И я его купил в Лондоне. И, по-моему, я заплатил за него 80 или 85 евро. Недорого.
Фунтов стерлингов.
Да, 85 фунтов стерлингов. Шапочку я купил, как я вам сказал, в Бухаре. И, по-моему, я заплатил за нее, может быть, 2000 рублей. Недорогая цена, правда?
Ну, совсем недорого.
Да, брюки у меня из магазина Zara. И стоило это, может быть, меньше, чем 2000 рублей.
То есть вы не гнушаетесь?
Я очень люблю в Заре брюки покупать. Я считаю, что у них прекрасный крой. Зара один из моих любимых магазинов. Я никогда не... И причем эти брюки я ношу лет 8, потому что они так крепко сделаны, что сноса им нету. Это хорошие. И они не по фигуре. А я не самый стройный мальчик в мире. Я тоже это понимаю. И ботиночки я купил, по-моему, тоже в Италии. И, может быть, они стоят 150 евро, что-то в этом роде. В общем, все это доступные цены. Я так мало появляюсь в своей повседневной одежде, что эту повседневную одежду никто никогда не видит. А ту парадную, которую видят на телевидении, это другое. Она стоит гораздо дороже. Это, может быть, не так дорого, но костюм мне как минимум обходится... в 15-20 тысяч рублей.
Ну вот вы сказали о тенденциях, что возвращается 80-е. Если кратко еще, это стиль обшарпе, как
да,
вы любите
да,
говорить?
Да, очень много патчворка, очень много лоскутной техники сейчас тренд. Очень много кожи, очень много лака, очень много клетки. Самый
лака?
Лак, да. Лаковая кожа. Да, лаковая кожа очень в моде. Сумки, плащи лаковые, брюки лаковые. Вообще все блестящее сейчас очень в тренде. Клетка – самый главный тренд сегодняшнего дня. Если будете покупать пальто, или жакет, или костюм, или платье клетчатое, обязательно надо иметь в этом сезоне. Полоска очень сильно в моде. Также крупный цветочный рисунок, особенно для корпулентных фигур, это ценно. Яркие цвета на первом месте: синий, красный, зеленый, желтый, лиловый, фиолетовый. Скажите, а что не в моде? Все яркие цвета в моде. Сейчас такой период, когда просто цвет в моде. В моде очень варенка джинсы деним, это возвращение
к 80-м.
Да, и начало 90-х. Стразы, вот все это такая вещь, которая нам казалась дико вульгарной и как бы уже отжившей. Поэтому смело, смело смотрите в прошлое и не гнушайтесь.
Стиль диско такой, да.
Да, и для Нового года обязательно блестящие ткани. Обязательно люрикс. Обязательно металлизированная парча. Все это большой-большой моде. То есть я всем советую сейчас не гнушаться секонд-хендом.
Ну вот, да, да, вы говорили как раз-таки о социальном явлении, что в Европу кинулись беженцы, и это вот так. Этот стиль, ну, я не могу сказать, не бомжатский, а такой...
Он называется стиль беженка.
А, стиль беженка. Да. Вот он, они с собой принесли этот стиль.
Ну, во всяком случае, в России он оказался очень любим, потому что все ходят в рваных джинсах. И никто не может объяснить, а почему? Потому что это и есть имитация излишней бедности, если можно употребить слово излишнее к бедности, нарочитой бедности. Как еще объяснить желание быть в дырках повсюду? И вы видите, сколько у нас молодых дам и мужчин ходят в совершенно разрушенных джинсах.
Да.
И это и есть имитация этой нищеты, которую привнесли беженцы в Европу.
Другое явление. Среди молодежи, особенно мальчиков, ну, молодых людей, подростков, они сейчас как бы одержимы брендами всякими.
Это, не девочки. Это новость. Долгое время молодежь не могла себе позволить. Сегодня финансовая ситуация... финансовая ситуация этих молодых мажоров? Вы же говорите о мажорах.
Нет, я говорю о подростках. Вы давно были в ЦУМе?
Нет, бываю регулярно.
Бываете. Вот на втором этаже, где мужская одежда, вы обратите внимание, по эскалатору поднимаешься и направо, там так называемая уличная мода, да, или вот такая, да? В основном там крутятся подростки. Это 14, 15, 16.
Я очень рад за них. Им хочется абстрагироваться от других и сказать, что вот у них есть эта сумка, есть эта куртка, есть такие джинсы или такая футболка.
Но это наше явление. Балансьяго, Гуччи, там обувь, например, стоит по...
Огромных денег.
660 тысяч рублей. Вы себе когда-нибудь такую покупали?
Никогда в жизни и никогда не куплю. Знаете, вот я сейчас себе покупал для коллекции уникальную винтажную обувь 30-х, 40-х, 50-х годов. Самая дорогая пара, чтобы вы знали, стоит $375. Это уже писк состояния. Ну, просто у нас другие цены.
Нет, ну у нас цены европейские. В Европе они в пересчете на рубль, ну, тоже около $1000 получается, или там 800 евро,
скажем
так. Ну, зачем
покупать кроссовки за такие деньги?
Я тоже не знаю.
Я очень люблю даму, которая руководит этой организацией, поэтому я не буду
критиковать
бизнес. Да?
Да.
Зачем мне надо это? Пусть люди радуются. Я за то...
Не радуются родители, потому
конечно,
что
они не радуются,
дырку
они
в голове делают эти, ну, дети, которые
дети
одержимы.
Дети не слушают наше радио, поэтому это родители будут слушать наше радио. Да. Дети не слушают радио «Комсомольская правда». А родители – да. И если я могу помочь родителям, надо
что научиться надо сделать?
Сказать «нет».
А как?
Сказать, вот когда ты заработаешь, ты себе приобретешь. Пойди работай и заработай. Надо научиться говорить «нет».
Какие современные тенденции моды вам по душе?
Сказать, что по душе никакая. Потому что все современные тенденции моды – это копание в ретро. И для тех, кто не жил в 20 веке, тенденции моды сегодняшнего дня выглядят новыми, экстравагантными, современными и, как они говорят, классными. А для меня они старая жвачка, подогретая и расфасованная в новую бумажку.
Упаковку. Каких русских дизайнеров, бренды вы могли бы отметить?
Рубчинский очень популярен среди молодежи. Терехов очень популярен среди молодежи.
Александр, да?
Гасилин очень популярен среди дам от 30 лет. Затем Ахмадулина очень популярна. Очень популярна Светлана Тегин среди звезд нашего шоу-бизнеса. Больше всех популярна на Западе Янина, которую у нас в стране, мне кажется, недооценивают. Она одевает очень многих голливудских звезд. Это вот
ну, наконец-то, хоть кто-то, да?
Единственный, можно сказать, отечественный дизайнер, который постоянно одевает в Голливуд звезд. Удивительно, правда? Дальше я бы сказал, что Логинов у нас очень популярен, красивые вещи делает. У нас очень красивые вещи делает Вика Андрианова. Вообще, со стороны дизайнеров Россия делает много и неплохо, но материалы все привозные. Поэтому они... хоть и являются отечественными дизайнерами, но они вынуждены работать на западном или восточном китайском сырье. Поэтому у нас пока сырьевая база, несмотря на то, что в стране очень много веков, и у нас текстиль был в свое время очень сильно развит, текстильная промышленность, мы вынуждены все время жить на импорте. А цены и таможенные пошлины делают эти покупки многим россиянам очень обременительными, трудными.
Мы сейчас прервемся на небольшой перерыв и через несколько минут вернемся в студию, и вы услышите продолжение разговора с Александром Васильевым.
Гость в студии.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Гость в студии.
Здравствуйте еще раз. Это Анастасия Плешакова. И я продолжаю свое интервью с историком моды, телеведущим Александром Васильевым. Иконы стиля, когда-то вы называли Литвинову и Эвелину Хромченко. Кто сейчас? Ну так.
Трудно очень судить. У нас, если говорить о самой популярной певице, то это все-таки Ольга Бузова.
Да вы что?
Да.
Неужели я слышу от эстета Александра Васильева?
У нее 13 миллионов подписчиков.
И что? Но она же из-за этого не перестает быть Ольгой Бузовой.
Нет. Но народу нравится. Это отражение вкуса нашей нации.
И никуда ты тут не денешься.
Нет. Дальше, вот, например, совсем недавно я выступал и разбирал гардероб певицы Дакота. Вы знаете такую певицу?
Да, да, конечно.
Она уверена, что она икона стиля. Угу. И ей так не понравилась моя критика, что вот она в татуировке.
А вы разбирали, в смысле, оценивали?
В журнале «Семи дней». Да. Она очень расстроилась. Сейчас, чтобы быть иконой стиля, надо быть молодежным. А молодежным это значит
татуировка. А Бузова вам нравится?
А?
А Бузова вам нравится?
Я не хочу нажить врагов в мой Инстаграм, потому что сейчас у меня все-таки 621 тысяча – это очень много. Да. Благодаря вашей программе сейчас еще прибавится.
А вы сами ведете свой Инстаграм?
Я веду вместе с моим секретарем. Угу. Но каждый день посылаю туда фотографии новые для того, чтобы там публиковать. Это огромная работа. И у меня все мои не накрученные, а мои реальные подписчики. Так вот, я к тому говорю, что как только я скажу что-нибудь критическое в адрес вот Ольги Бузовой, сразу будет вал людей, которые будут говорить, мы ее любим больше всего, она крутая. А вы знаете, чем она нравится? Тем, что она разведенка.
Только этим?
Этим особенно. Наша страна...
Не просто любит... разведенка, а брошенка.
Брошенка. Наша страна очень любит брошенок.
В те дни я предпочитала оставаться одна, чтобы хоть как-то набраться сил. Для меня главная задача была выжить от боли и того предательства, которое разрывали мое сердце. Я пила горстями успокоительное, чтобы уснуть в своей кровати хотя бы на пару часов. Я чувствовала себя маленьким ребенком, которому так хотелось просто спрятаться в своей комнате, в своей кроватке под одеялом, и чтоб меня никто не нашел. Но этого не получалось.
У нас есть очень много красивых молодых актрис, но для того, чтобы стать иконами стиля, им надо побольше сделать в своей карьере. Они вот выходят часто на кинофестивали, на коктейли, на всякие очень красиво одетыми, в великолепных костюмах, потрясающие прически, лица. Но публика не ассоциирует их внешность и их имя. То есть они не настолько популярны среди широкой публики, чтобы сказать, что это вот та.
А почему публика с чем ассоциирует Ольгу Бузову? С собой?
Она в меру вульгарна и проста в своих параметрах. Не слишком высока, не слишком низка, не слишком стройна и не слишком плотна. Она пример обыденности. И с нею может сравниться многие девушки, которые хотели бы быть такими же популярными, как она, на базе шоу-бизнеса.
И интеллектуально.
И интеллектуально она им близка. Она им близка, потому что не себе пяди во лбу. И это...
И при этом, при этой обыденности, она сумела вот добиться...
Монетизировать.
Монетизировать, добиться такого количества подписчиков в Инстаграме, стать звездой, ну, да. По-настоящему, да, такой медийной звездой. Да. Сейчас она запела. То есть человек, вот обычный человек может стать носителем дум.
Именно. И я думаю, что именно этим она очень импонирует людям. Они думают, я тоже смогу. Это им дает какую-то надежду. Я тоже смогу заработать. Я сейчас как запою, я сейчас как на каблуки встану, как меня все сфотографируют, как я открою свой Инстаграм. Вообще...
И все монетизирую.
Да. Книги все меньше интересуют молодежь, это правда.
Вообще не интересует, скажу я вам честно.
Выставки, музеи, вообще культура все меньше интересует.
Театры тоже.
Тоже. Это все, как им кажется,
странно. Про консерваторию я и не говорю. Да. Они подозревают, что многие вообще не знают, что это такое.
Они думают, что там делают консервы.
Наверное.
В лучшем случае. Да. В принципе, мне кажется, то, что хочет молодежь, это моментальный успех. Сфотографироваться на фоне автомобиля с букетом цветов, селфи вместе с блюдом в ресторане, селфи с кошечкой, с собачкой, селфи с ребенком, если попадется, селфи со знаменитостью. Вот я, как можно сказать, активный пользователь социальных сетей, вижу, сколько ко мне подходит людей сделать фотку.
Чтобы каждый потом выставить день. Куда-то.
Ну, я не против, я понимаю, что это и есть цена вот этой моей популярности. Вот это и есть цена славы. Я считаю, что жизнь нам дана разово, и это надо использовать максимально и чувствовать себя прекрасно в своей тарелке. Я придерживаюсь вот такой мысли и очень рад, что добился такого успеха, но не на пустом месте. Мне пришлось работать очень много и очень тяжело, и теперь я, может быть, скорее пожинаю плоды того, что я посеял. Все не заново надо делать.
Но если мы вернемся к началу нашего разговора, очень хорошо. Ваш пример для многих родителей, детей, которые не очень успешны, скажем, в школе и вот в ранний период своей жизни, да, говорит о том, что все равно потом все как-то меняется.
Может быть. Ну, конечно, все-таки, если бы у меня не было в жизни столько книг, столько искусства, столько выставок, столько музеев, столько интересных встреч, может быть, я никогда... Столько образования. Я никогда, может быть, и не нагнал бы того, что я нагнал сегодня. Но результат очень хороший.
Ну, потом же образование – это то, что вы сами еще получили.
Знаете, самообразование. Я считаю, что самообразование важнее образования. И самообразование – это вещь, которая позволяет вам действительно что-то изучить и хорошо знать. Сейчас, вот, когда я буду справлять свой юбилей, время подводить итоги. Итоги хороши.
Итогов очень много. Подводить жизненные итоги рано, на этом этапе у вас прекрасный результат. Александр, сейчас мы завершаем с вами эфир. Да. У нас в гостях был Александр Васильев, историк моды, очаровательный человек, художник.
Телеведущий.
И я бы даже сказала, в душе, а может быть, не коллекционер, а артист.
Да,
большой
правда.
Артист.
Ну, я люблю искусство, живу ради него. А искусство мне платит взаимностью. Но эту взаимность я переквалифицировал в взаимность с публикой. Я вежлив с нею. Я даю всегда автографы. Всегда со всеми фотографируюсь. И это очень важно, потому что среди звезд немало снобизма. И немало тех, которые считают, что публика дура. И публика может быть настроенческая. Я согласен. Может быть, дождь за окном, а может быть, слишком жарко. Всякое. Но у нас всегда должна быть благодарность за то, что они купили билет, пришли на вас, потратили время, и моя задача, чтобы они ушли счастливыми и вернулись вновь.
Отлично. Мы будем ждать вашу публику на вашем творческом вечере, который...
16 декабря... концертном зале «Зарядье». Приобретайте билеты, наслаждайтесь, встречайтесь со мной, а я буду рад вам представить там мою новую книгу, которая называется «Фамильные ценности». Подписать, дать автограф, сфотографироваться. Я вас всех обнимаю. Насколько могу, люблю, потому что любить незнакомых людей огульно очень трудно. Но люблю за то, что публика мне оказалась верной. И я посчитал годы успеха. Я остаюсь хедлайнером, а хедлайнер – это заголовок афиши. 40 лет. Мне 40 лет подряд выходят либо журналы со мною на первой странице обложки, либо программы со мною, либо спектакли, либо выставки. В общем, быть 40 лет хедлайнером – это потрясающий итог. Я всем желаю хотя бы немножечко такого успеха. И будьте все здоровы, потому что без здоровья мы ничто и никогда не сможем ничего добиться.
Спасибо, спасибо, Александр, вас также и с юбилеем.
Спасибо.
Вы прослушали интервью с Александром Васильевым, а в студии была я, Анастасия Плешакова, журналист «Комсомольской правды».
Гость в студии. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad.